Глава 30. Андрей Воропаев. Итак, утром следующего дня Андрей Воропаев проснулся в постели своей возле жены. Бизнес его, может, не слишком быстро, но шел в гору. Дом давно уже понятию полной чаши соответствовал. Маловато только она была, чаша-то. Хоть и трехкомнатная на двоих, но всего лишь квартира. Планировка новая, автомобиль Volvo. Да пора было бы уже подумать, как бы в настоящий особняк перебраться, как у людей его круга полагалось. А еще Андрей размышлял о том, чтобы подкупить квартирку однокомнатную для секретарши своей и повысить ее, переведя в ранг любовницы. Шура весьма недвусмысленно вот уже год как давала ему понять, что с радостью возьмет на себя бремя новых обязанностей. До того дошло, что она уж и юбочку надевала такую, что прозрачные трусики при каждом нарочито неловком движении демонстрировали шефу свою эфемерность, заставляя Андрея внутренне и да не только напрягаться от захватывающего зрелища. Секретарша не скрывала того, что она хищница, готовая принять Андрея в свои объятия на обычных у новых русских условиях. Андрей грустно погладил спящую жену по волосам, и она сладко улыбнулась в ответ, закопошившись под одеялом, не размыкая глаз. Увы, Маша при несомненных достоинствах своих была бесплодна, и всякий мужчина на его месте, Андрей был уверен, томился бы теми же вопросами. Любил ли он жену? Любил, должно быть. И во всяком уж случае расставаться с ней был не намерен, и потому раздумья свои держал ясное дело при себе. А вот Мария его любила крепко со школьной еще скамьи. И оттого предавать ее, пусть даже вынужденно, казалось Андрею как-то нехорошо. Но вчера он решился. Московский профессор светила науки, которому Андрей отправил результаты всех анализов и исследований вместе с изрядной суммой, вынес вердикт, прислав развернутое заключение по факсу. «Ну что же», – думалось Андрею, – «не один я такой. Многие живут надвое, а то и большее число семей. И они все делают это из собственной распущенности. Он же поставлен самой жизнью в такие условия». Андрей на секунду представил себе вместо жены секретаршу. Ему стало стыдно и неприятно. Так что он покраснел, отвернулся и решил, что пора бы ему вставать. Конечно, все это было не слишком хорошо. Но Шура была красивая, сильная женщина, без вредных привычек. И когда-нибудь потом, когда все уже случится, он, быть может, найдет себе силы рассказать все Маше. Андрей надел часы. Не Rolex пока что, но бриллиантики в их золотом корпусе смотрелись все равно великолепно. И как-то сразу успокоился. Часы были символом его состоятельности, того, что он состоялся. Богатство было тем фундаментом, тем успокоительным, которое помогало Андрею верить в свои силы и вести такую жизнь, какую он, как зрелый состоявшийся человек, выбирал себе сам. Когда на тебе только одно нижнее белье, ты, безусловно, более склонен к колебаниям и сомнениям, чем когда тебя обрамляют золото и бриллианты. Андрей надел на шею массивную золотую цепь с православным крестом благородного металла. Еще один признак принадлежности к высшему сословию. Пусть опошленные анекдотами про новых русских, пусть вышедшие из моды столицы, но у них на периферии весьма существенный атрибут. А вот костюм, вычищенный и выглаженный до изначальной чистоты, строгий, черный, приобретен был собственноручно им непосредственно в Италии. Зеркало, на которое облизнулся бы всякий музей старины, отразило его облик молодого, подтянутого, преуспевающего бизнесмена. Каких-нибудь 3 минуты, и вот уже шофер приветливо распахнул перед ним дверцы его уютного, теплого, бесшумного автомобиля. «Как бы ему так сказать все этой Шуре?» – думал он, глядя на уныло стоящих на пешеходных переходах центра города енотов, обычных несостоявшихся людей, завистливо глядящих вслед его дорогой иномарки. Сегодня было пасмурно, ночью выпал дождь и лежал теперь в придорожных лужах, грязью переползая на ботинки и штаны простых граждан, из числа которых он, Андрей, сумел подняться и в чье болото в глубине души так опасался влиться опять. Двери офиса. «Надо бы денег на мрамор разыскать для крыльца», – задумчиво отметил Андрей. «Осторожно, туфли бы не замарать», – вылезая из машины. «Да, как бы мне это сказать обо всем Шуре? Приглашу-ка я ее в ресторан, а там как-нибудь все само». Лестница, второй этаж, и вот уже и секретарша, какая-то очень уж растерянная сегодня. «Андрей Геннадьевич, там документы у вас на столе, посмотрите на них», — сказала Шура, нервно отдергивая край юбочки, будто не желая, чтобы Андрей мог видеть основание ее бедра. «Спасибо, Шурочка», — ответил Андрей ковровой дорожкой, входя в кабинет, где его ждало внушительное, мягкое и кожаное до душистости кресло, делая вид, что не заметил произошедшей с девушкой тревожной перемены. Бумаги лежали на столе вверх ногами, чего обычно никогда не случалось. Поставив буквы с головы на ноги, Андрей начал читать, и сторонний наблюдатель, взглянув теперь на него и на секретаршу, мог бы предположить, что они брат и сестра, до того одинаковыми казались сейчас их лица, несчастными, болезненными братом и сестрой. Каждая из бумаг наносила ощутимый удар по его небольшой, но такой, как казалось Андрею, непотопляемой финансовой империи. Хуже всего было то, что пришли они из совершенно различных мест. Тут и налоговая вдруг затеяла проверку, несмотря на тотальную подмазанность важнейших своих элементов, и поставщики вдруг расторгали казавшиеся еще вчера такими незыблемыми договоры. Магазин от чего-то не брал всегда великолепно уходящий товар на реализацию. Пенсионный фонд обнаружил вдруг неуплату трехлетней давности. Санитарные врачи, нагрянувшие в ресторан, именно сегодня нашли там крысиное гнездо. Крысиное гнездо! Там, где, как слезно уверял его шеф-повар, тараканьего яйца обнаружиться не могло. Самым страшным были даже не сами эти бумаги. Руки у Андрея задрожали, а горло пересохло от вот именно глобальности происходящего сейчас. Прямо на его глазах обвала. Именно разноплановость проводимой им деятельности Воропаев всегда считал главным условием незыблемости его дела в целом. Но рухнет одно направление бизнеса, вытянем другим. Здесь же трещину дало все. Конструкция, будто изъеденная термитами, приходила в негодность вся сразу, тотально, и причин для этого никаких не было. Гром грянул именно среди ясного неба, и Андрей рухнул в свое кресло, подкошенный им. А прежде встал, оказывается, даже не заметив как. Теперь же сидел и глядел на выносящий ему приговор бумаги, как буржуй на матросов с «Авроры». Ему хотелось сжечь их в хрустальной пепельнице, как ведьм, утопить в унитазе, как революционерок, положивших смертью свои начало празднованию 8 марта, спустить их в стальное жерло Шредера, который расправился с любыми бумагами куда лучше, как чем его тезка с неунывающими черепахами из мультика. В голове у Андрея болезненно помутилось. «Еще мне слечь не хватало», – прошептал он, сглатывая липкую слюну. Каждая из бумажек сама по себе была решаемая, но вся их совокупность выбивала кресло из-под Андрея так, как обыкновенно это делают с приговоренными к повешению. Еще на столе лежал недоразгаданный вчера кроссворд, утверждавший, среди прочего, что руководитель фирмы, оказавшийся не в состоянии отвечать по своим обязательствам, называется банкрот, оказавшийся несостоятельным. Андрей схватил газету, вдруг исполнившуюся для него мрачного пророческого смысла, будто она была первой из этих бумаг, навестивших его так не кстати, и принялся рвать в клочья, выпуская кипевшую боль. Он раздирал ее, стиснув зубы, а потом, почувствовав чей-то протяжный взгляд, вскинул лицо и увидел Шуру, как ему показалось, насмешливо глядящую на него. «Что-нибудь еще?» «Злобно!» Аж сам подивился, как рявкнул он. «Позвонили со склада. Решетки с окон сняты, у вас украдено 3 ящика коньяка». Андрей подумал, правда ли Шура акцентировала в фразе своей «у вас» или ему померещилось. «Не у нас, то есть, мол, моя хата с краю». Бесстыжие секретарши с прозрачным бельем и опытом всем нужны, сука.
«Спасибо. Следующие звонки переводите напрямую мне», — ледяным голосом негромко ответил Андрей.
Прошла неделя. Ни описанный выше первый день несчастий, ни последующий не принесли Андрею более ни одного враждебного известия. Полученные же бумаги, словно вражеские диверсанты, продолжали деструктивную свою деятельность по опустошению расчетного счета и кассы, истощая мимоходом и самое главное достояние фирмы – кредит доверия партнеров по бизнесу. Главный бухгалтер скоропостижно уволилась, не почему-нибудь, а так, видите ли, решила, что пора ей жить на зарплату мужа. Нет, конечно, если бы Андрей Геннадьевич платил бы ей не 300, а хотя бы 600 долларов, она бы еще подумала, а так. Если, мол, вы, капитан, удвоите нашим порцию сыра, мы, может быть, еще останемся на вашем тонущем баркасе. Сволочи, крысы. Мария утешала мужа, как умела, но денег-то дать не могла. В общем, фирма, как хирургически больной у горя доктора, расползалась по швам. Андрей исхитрялся, перекидывал активы, давал взятки, но ему начинало казаться, что еще немного, и он поверит в мистику, в смысле порчи с глаза роковой судьбы. Он уже подумывал, не съездить ли ему к гадалке. Только не хотелось еще и Машу расстроить, она-то у него верующая была. Да и тратить дефицитные теперь средства надо было с умом, а не мошенницам раздаривать. До того дошло, что Андрею неприятно стало ездить на работу. Вот и Шурочка вела себя теперь сдержанная и куда как более достойно, нежели раньше. Даже юбка у нее внезапно выросла сантиметров на 10, что, конечно, не мешало ей оставаться мини. «Кручусь вот как хомяк в колесе», — сокрушался Андрей, в свои обычные 8.42 спускаясь по ступенькам такого неприветливого сейчас подъезда. «Какой там теперь особняк? Деньги таяли на глазах с быстротой удручающей». А тут еще и лампочка на первом этаже перегорела, и темнота, насыщенная запахом страдающего запором, как по всему енотовому мусоропровода, будто предрекала ему скорое разорение, мучительную нищету. Да еще и всеобщим посмешищем стать предстояло. Люди, небось, на улицах пальцами тыкать не будут. Как же? Вот бывший новый русский стоит в очереди за картошкой. Мы, мол, рожу ту твою запомнили, гад! Когда ты на иномарке мимо нас рассекал. Еще и побить могут. О таком вот и подобном ему невеселом думал Андрей утром наставшего на сей раз действительно рокового для него дня. Распахнув дверь, Андрей на секунду ошеломленно зажмурился и моргал. После могильной темени подъезда солнечный свет рубанул по глазам утроенной яркостью, заиграв слепящими лучами на изможденном изнурительной неделе Андреевом лице. Кто-то стоял возле машины Андрея и в повышенных тонах общался с его водителем. «Ну, подбрось же меня до улицы Победы!» — говорил незнакомец, контрастно черного с непривычного взгляда, нависавший над его серебристым «Вольво». $100 даю, если подвезешь». «Ну, мужик, сейчас вот мой шеф придет, с ним и поговоришь». «Во! Вот он!» Андрей вернул уже к тому моменту остроту зрения. Ему было очень любопытно, что за богач штурмовал его автомобиль. Беседовавший с водителем был одет в черный, мелкую изящную полосочку, не видевший грязи городских улиц, костюм, подороже, чем у Андрея. В руке же держал тонкий под стать одежде дипломат. Лицо незнакомца несло на себе некую неуловимую узнаваемость для Воропаева, но без конкретики. Набравшись важности и двинувшись вальяжно, в сторону машины Андрей язычно, как подобает начальнику, спросил. «А в чем, собственно, дело?» «О, здравствуйте!» – проговорил тот, обернувшись к Андрею и протягивая кольцованную блеснувшим золотом часов руку. «Можете меня выручить?» Андрей, замешкавшись на мгновение, пожал сухую тонкую ладонь незнакомца. «Нет, определенно. Они когда-то встречались». Мысль об этом занозой засела в мозгу, отвлекая на себя уйму внимания. Меж тем тот продолжал. «Понимаете, ваш шофер классный мужик. Мне б такого. Даже за $100 отказался довести меня до улицы Победы. Ну, мыслимо ли? Может, вам деньги лишние не помешают? Вы производите впечатление человека, умеющего их считать». Ситуация была какой-то противоестественной, оттого зловещей. Андрей забеспокоился, не может ли этот типчик оказаться угонщиком или того хуже рэкетиром. Но выглядел он комильфо, и это успокаивало. «Голубчик, да почему же ко мне?» – спросил Андрей, хорошо усвоивший истину о нахождении бесплатного сыра. «Вон машин сколько на улице». «Ага, машин», – ответил набивавшийся в пассажиры. Вы бы в приличное место на Запорье или Москвиче приехали бы? У меня тачка на въезде в Енотов сломалась, а опаздывать нельзя, выручить может.
Может, и выручу, подумал Андрей. Сегодня я его, завтра он меня, или это новый геморрой? Знать бы заранее.
Что-то лицо ваше мне кажется знакомым, сказал Андрей после паузы.
Звать-то вас как?
Стасом, ответил незнакомец, подслеповато приглядываясь. А ведь и вы мне кого-то напоминаете.
Стас? Переспросил Андрей, не мешая улыбке напрячь губы.
Уж не Ангалов ли?
Андрюха! Нифига себе мир тесен!
Стас с новой силой стиснул его на ладонь, подхватив второй рукой под локоть, словно они были когда-то лучшими друзьями.
Да уж, тесен. Особенно в Енотове, усмехнулся в ответ Андрей.
Ты, я погляжу, тоже в гору пошел. Странно даже, что я о твоем деле не слыхал. Я тут вроде бы всех таких знаю.
Да я вообще не здесь, сказал Ангалов широко, добродушно улыбаясь. Я сюда к целителю приезжаю. Во, мужик!
Я и сегодня к нему вообще-то ехал, пока мой мерз не заклинило.
Слышь, как одноклассник, может, так подбросишь?
У Андрея даже от сердца отлегло, когда предложение заплатить $100 за 10 минут пути растаяло весенним пронизанным лучами в воздухе.
«Ну, залезай!»
Махнул рукой Андрей, и Стас быстренько и сознанием дела расположился на заднем сиденье.